Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, программа «Светлый вечер» продолжается. На радио «Вера» сегодня в нашей студии кинорежиссер Вера Сторожева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Вера Сторожева родилась в городе Троицк Челябинской области. Окончила Московский государственный университет культуры и высшие курсы сценаристов и режиссеров. Первой режиссерской работой стал сериал «Живой Пушкин». Картина получила специальный приз Академии российского телевидения премии ТЭФИ. Многие последующие режиссерские работы также были отмечены различными наградами. Член Союза кинематографистов и гильдии режиссеров России.
Я Алла Митрофанова, и мы поговорим сегодня, исходя из того, что программа у нас не о событиях, а о людях и смыслах, у нас такие мировоззренческие вопросы нас, Вера Михайловна, очень интересуют. И если позволите, хотелось бы вам их адресовать как человеку, который всегда снимает кино про поиск. Не знаю, права я или нет, мне кажется, что так. Вашим героиням поиск свойственен, поиск себя, поиск какого-то предназначения своего.
Да. Ну, давайте попробуем. Может быть, мы найдем какие-то смыслы.
Будем стараться. Нет, вы знаете, вообще, когда общаешься с женщиной-кинорежиссером, это всегда очень обязывает, потому что мне кажется, что режиссер немножко такая не женская профессия, да, она требует от человека огромной концентрации внутренней, да. И вот я не знаю, вы когда, например, в школе учились, вы представляли себе такой свой путь, что вы станете кинорежиссером, будете рулить огромными массами людей?
Ну, вы знаете, в школе, конечно, у меня были амбиции, но не режиссерские, а актерские. И с этим я и приехала в Москву в 16 лет, просто на утро после выпускного вечера.
И как романтично.
Так судьба сложилась, что я стала режиссером. Это было второе мое высшее образование, и я профессию кинорежиссера уже получила, будучи матерью двоих маленьких деток. Но тем не менее, вот это случилось. И, конечно, судя по всему, что это было, мне уже было немножко за 30, то, наверное, и в тот момент я искала смыслы, и, наверное, смысл моей как бы деятельности, вот я его и нашла в кинорежиссуре. И что сказать про профессию, я очень люблю, она действительно трудная, она, наверное, тяжелая. Я не могу сказать, что она не женская, потому что очень много сейчас женщин-режиссеров, и даже вот прошлый «Кинотавр», там, по-моему, 80% фильмов в конкурсе были сделаны женщинами-режиссерами.
Интересно, как это характеризует наше время? Феминистское?
Да.
Или как?
Ну, я думаю, что женщины научились и хотят принимать решения. Женщины все-таки катаклизм развала нашей Советской империи, он не прошел даром, и, как мы знаем из личного опыта, уже из кино, из драматургии, что, конечно, женщины оказались в этом смысле, я не феминистка ни в коем случае, но женщины в этом смысле оказались в семьях, даже тут в быту, они оказались сильнее мужчин, потому что я знаю много примеров, когда именно женщины помогали в те трудные годы выжить семье. Занимались там, невзирая на свои высшие образования, занимались всякой работой, когда как мужчин не всегда хватало сил как-то себя переориентировать. И я думаю, что это последствия этих глобальных таких социальных катаклизмов, когда женщины стали выходить вот на позиции в бизнесе, ну, и во всех областях, в том числе и в режиссуре. Очень много женщин, например, продюсеров. Это тоже совсем не женская профессия.
А для вас какая ипостась ваша самая важная, вот, скажем так, определяющая, да? Вы мама, вы жена, вы режиссер.
Бабушка
уже.
Да.
Вот, что из этого, там, может быть, я не знаю, вы как верующий человек, да, вот что для вас является вот таким самым главным таким в жизни моментом самореализации?
Ну, самым главным для меня то, что все имеет свое место, и ничто друг другу не мешает. Я, конечно, могу ради семьи отказаться от профессии.
Можете?
Конечно. То есть, невзирая на то, что это трудно, не трудно, но легко я это себе вижу. Конечно. Но нет такой необходимости, слава богу. Я могла бы, ну, больше от семьи, конечно, я не могу отказываться никогда, ни при каких условиях, но профессия — это такое добавление. И всегда семья в этом смысле у меня была тылом, и муж всегда мне помогал, когда дети были маленькие, он помогал с детьми, и больше, чем я был дома. И, ну, то есть, как-то все сложилось довольно гармонично, и мне не приходилось никогда делать такие трудные выборы. Ради чего, в смысле, что главное, что второстепенное.
А вот смотрите, вы в одном из интервью сказали, что мы на Землю пришли для испытаний, и человек не может долго находиться в счастье. А почему? Почему вы так сказали? Почему так думаете?
Ну, потому что каждый день же происходит. Вот не могла до вас добраться. Потом думаю, если еще будет один круг, меня навигатор проведет еще один раз.
Еще раз, наверное, радиостанции.
Я, наверное, уже не поеду. А потом подумала, ну, это не случайно, наверное, это испытание. Поэтому, ну, то есть, на как бы на пустом месте. Все трудно, все преодолеваешь, все. Ну, как-то, когда легко, все легко и какое-то такое расслабление, то, наверное, что-то не так. Я не могу сказать, что прям вот жизнь меня бьет, полощет и так далее. Но все равно каждый человек ведь, ну, ступеньки на ступеньку, он поднимается, поднимается, какая-то вот идет движение. Преодоление.
Вера Михайловна, разве жизнь не должна творческого человека бить и полоскать для того, чтобы у него был подъем творческий постоянный? Потому что, мне кажется, вот художник, он, ему вот этого драйва внутреннего не хватает. У него есть потребность в том, чтобы жить на пределе, каком-то вот таком эмоциональном накале постоянном. Или я ошибаюсь? Вот как это?
Ну, вы знаете, ну, наверное, бывает и так, но... Поскольку вот профессия сама режиссура и сама область кино – это такая не дистанция, не стометровка, а это такой марафон. И если тебя будет все время полоскать, плескать и бить, то ты не сможешь делать. Это не такой не выплеск, это все-таки долгая работа. Это вот сейчас идет у меня подготовка, да? Это много взаимоотношений, много служб, актеров, много что приходится преодолевать и делать, но это нормальная работа. Она, в принципе, трудная. Очень трудный период съемок. Это я его очень люблю, но это такая концентрация, как такой затяжной прыжок, когда ты уже все у тебя, все парашют, все есть, ты видишь землю, но. Там, ну, нужно, то есть ты уже неминуемо спускаешься, ты запущен в этом, и ты неминуемо делаешь все, что у тебя наработано. Поэтому сказать, что нет каких-то преодолений, это каждый день происходит, потому что это очень трудный процесс. Это большие деньги, ну, сравнительно с другими видами искусств. Это большие,
да,
вложения,
это
у тебя ответственность, если особенно ты еще и продюсер, у тебя ответственность перед людьми, и зарплаты, и съемочные дни, и переработки. Ну, помимо творчества, там очень много всего. Даже если ты не продюсер, ты режиссер. Когда на площадке, вот у меня сейчас будет каждый раз 4 ребенка, там по 12 человек, людей.
А что за сюжет, если вот можно в двух словах просто?
В двух словах это такая история. Под рабочим названием «Домик на юге». Я думаю, что он будет называться «Фулл хаус». Это такая, знаете, покерная ситуация, это полный дом. Это «Домик на юге», когда в один дом волею там шулера, маклера какого-то, съезжается там 4 семьи с детьми, 4 женщины с детьми. И ситуация происходит, понятно, что они разные социально, эмоционально, они никогда бы, может быть, и не познакомились в жизни, но волей вот обстоятельств они соединяются в одном доме. Это такая трагикомедия, этот домик рядом с домиком Чехова в Гурзуфе, все будет там происходить, и там такие чеховские мотивы, и такая получилась очень эмоциональная история. Мы к ней готовимся.
Опять у вас там женщины в центре внимания?
Ну да, нет, остальных... ну, там да, и да. Мужчины будут, вот никуда не уйдешь.
А почему так? Почему? Они у вас... Причем они у вас все находятся в поиске себя, вот возвращаясь,
ну,
к
да,
теме поиска, да.
Да? Ну это, наверное, и все, и мужчины находятся в поисках, потому что какие-то сценарии пишут мужчины для меня, поэтому я не могу сказать, что вот это только женские истории, их любят и смотрят и мужчины.
Это да, но героини ищут
героини,
себя в основном.
Ну, наверное,
ваши.
Мне легче отождествиться с героиней женщиной. Они как бы ищут, наверное, какое-то неблагополучие, не социальной справедливости. Нет, вообще фильмы я не очень люблю, как бы социально окрашенные. Но то есть делать, может быть, смотреть я их и люблю, а делать нет. И мне интересно как раз вот поиск, действительно, поиск героини, самоидентификации в этом мире, своей «я», собственной, как бы такого «я».
А вы в чем себя ищете? Вы же ищете?
А я же ищу, ищу себя и в героинях же ищу. Каждый раз.
Каждый раз. Да? А вот смотрите, например, «Путешествие с домашними животными». Прекрасный фильм, где снималась Ксения Кутепова. Вы получили за него самые разнообразные призы и совершенно заслуженно. Там героиня, которая проходит путь поиска себя, очень такой непростой. Она пробует разные там тоже ипостаси. Она и как профессионал пытается там состояться, да, в рабочей среде, да, а потом у нее появляется мужчина, и как-то она от этого, от всего, вот в итоге приходит к тому, что для нее материнство главная ипостась. Она там, если я не ошибаюсь, если я правильно помню, картина заканчивается тем, что она берет ребеночка из детского дома и пробует вот свою жизнь таким образом развернуть. Вот получается, что вот это такая финальная точка в женском поиске, или что это?
Ну, если помните, там последний кадр, ну, вы можете не помнить, я-то его помню. Там последний кадр, когда она берет ребеночка, сажает его в лодку и собачкой, и они вдруг оказываются в каком-то безбрежном, таком сером какое-то озеро, море и так далее. То есть все не так просто. И она как раз некий, мы ее закладывали как некий женщина-гербарий, которая вдруг расцветает и хочет понять, что же ей для нее нужно, именно что она хочет. Не что хочет там мужчина, который к ней пришел в исполнение Димы Дюжева, который ей говорит: давай корову заведем, и опять, и у нее следующее идет кольцо жизни, то, что она только прожила. Дело не в корове, а дело в том, что какие-то такие вещи, которые она может делать, но она хочет делать это сама. Она не хочет стать фермершей, она хочет понять, для чего она родилась на этот свет. Она в данный момент она хочет ребенка, но мы понимаем, что она уже, что это все не так просто для нее. Потому что она родилась в детдоме, выросла в детдоме, ее в 16 лет там отдали этому замуж, и, может быть, это был и лучший для нее исход в той ситуации. Но она хотела бы понять, что она на самом деле хочет. И, ну, как, так как каждый человек. На самом деле, эта история написана Аркадием Красильщиковым, и это очень хороший сценарий, я его почти не меняла, что очень редко. И он его написал в тот момент, когда он собирался в 90-х годах уехать, покинуть страну, эмигрировать в Израиль. И для него это было вот именно вот такое самовыражение. Поэтому сказать, что это чисто женское кино, нельзя, потому что вот это был поиск себя в этом мире, неважно, как они границам, как он границами очерчен, но вот себя в этом мире, что я действительно хочу, прежде чем. А потом уже мы вокруг себя можем выстроить. Все равно человек приходит в мир и уходит один.
И сейчас об этом поговорим.
Можно подержать его за руку, но все равно он отправляется один, и в этом смысл.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вера Сторожева, кинорежиссер, сегодня в «Светлом вечере» на радио «Вера». Вера Михайловна, читала, опять же, в одном из ваших интервью о том, что вы говорите про одиночество человека в этом мире. Мы, вот, вы там говорите про единичность, да, что мы вот сами по себе, да, приходим в этот мир, мы одиноки, и уходим из этого мира, как тоже будучи одиноки. Здесь парадоксальная такая ситуация ведь. Не знаю, мне кажется, что это парадокс. Человек окружен при удаче, скажем, раскладе, да, людьми, близкими, детьми, друзьями, кем-то еще. Вы при этом говорите про одиночество. Почему? Почему так думаете?
Ну, я так не думаю, только я так не думаю, только я запуталась.
Думаете не только вы.
Думаю, да, так, так, не это... только я. На самом деле, это, ну, это так, если каждый человек посмотрит внутрь себя. Понятно, что профессия, наши близкие, это то, что нас окружает, мы это любим, готовы за это жизнь отдать, за близких, за детей. Но в какой-то момент вы все равно вечером, ночью вдруг как-то проснетесь, и вы ощущаете, что вы все-таки один. И если вы состоитесь, и вокруг вас состоятся ваши близкие, дело в том, что вот внутренне, в какой-то момент я поняла, что все-таки, ну, есть я, все равно вот я единица, которая, ну, вот творение Божие, кто в это верит, не верит, ну, вот я это единица. И я отвечаю за себя. За меня никто не ответит, невзирая на то, что вот у нас мы живем все вместе. Мне кажется, это нормально для человека.
Иными словами, близкие — это как костыли, да, получается?
Помощь,
или что? Или...
помощь, радость.
А стоишь ты все равно сам по себе.
Да, помощь, радость, конечно.
А это вот еще, может быть, знаете, мне это тоже, эта мысль, да, она понятна, она как-то, вообще, мне кажется, очень созвучна вот христианскому мировоззрению, что ты будешь свой ответ перед Богом нести за себя и отвечать будешь на страшном суде, там рядом с тобой не будет людей,
близких,
которые,
да,
да, да, да, ну, они, может быть, и будут, они как-то будут там тоже за тебя просить,
наверное,
и ходатайствовать.
Молиться, да, конечно.
Да, но отвечать придется все равно по всей, так скажем, строгости закона любви. Вот в чем парадокс ответа,
да,
по строгости закона любви. То есть ты в итоге будешь отвечать, ты любил или не любил, да, и вот об этом. А я просто не знаю, у вас вот ваш личный путь, да, вот этого поиска ответа на вопрос об одиночестве, о Боге, он каким образом вообще складывается?
Это совершенно органично, естественно, вот в моей жизни присутствует. В какой-то момент это пришло, и оно развивается вместе со мной, вот это как бы ответственность, вот это ощущение ответственности, ощущение такого покаяния, ощущение, что ты не один. Это, ну, это давно ощущение, оно такое органичное, и я не представляю, как вообще без этого жить. Что вот ты присутствие или ощущение Бога, если ты от себя уберешь, я даже не знаю, с чем жить.
А в присутствии Бога, получается, это проще? Это же в присутствии Бога, это значит, что каждый момент ты находишься фактически, вот тебя видят.
Ну, это вот надежда все-таки. Кажется, ты забываешь иногда, что тебя видят. Но вот это вот надежда, все-таки надежда, какое-то упование в трудную минуту, такой возглас, к чему, кому больше.
Вот, знаете, есть среди ваших картин такая работа любопытная, называется «Мой парень ангел», где история любви разворачивается между обычной девушкой, и там Артур Смолянинов играет такого посланника небес.
Но у них не история любви, я прошу прощения.
Вот,
это совсем,
да,
не так.
Вот, да, расскажите, что там, о чем вообще это? Вот о чем? Понимаете, ведь сейчас же, мне кажется, вообще такая, ну, трендовая тема, что ли. Ангелы, демоны, они появляются как персонажи нашей жизни, присутствуют здесь, вот, и мы пытаемся как-то...
В общем,
как-то...
развлекают нас.
Вот,
да.
О чем ваша история?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что автор сценария, Наталья Назарова, она человек очень... такой верующий и понимает очень каноны, и мы с ней, когда все это придумывали, у нас все время был такой момент, чтобы мы не приступили что-то, чтобы у нас не было таких каких-то. Поэтому мы блюли все, соблюдали, так скажем. Но мы старались, чтобы у нас не было и рамок таких, ну, канона. Мы все-таки создавали не каноническое произведение. Это история не любви девушки-ангела. Это история, как ангел, наверное, хранитель, возлюбив свою подопечную, он является в образе некого молодого человека, которого он ей предназначен. Но если бы она в тот момент его встретила, она не хочет с ним встречаться, он ей не нужен. И за день присутствия ангела она меняется, он ее меняет. Никакой речи о падении этого ангела нет. Он просто берет и уходит. И приходит тот молодой человек, которого она примет. Вот такой один день с ангелом. И она проходит какие-то испытания, к ней все это время летит отец с Дальнего Востока с этим парнем. У них случаются всякие катаклизмы и так далее, и так далее. Но это вот попытка в такой форме сказки, притчи рассказать...
Рождественская история.
Да, рождественская история, рассказать такую историю. На самом деле она, мне кажется, вот по религиозным, если брать что-то, то она самая религиозная из всех моих историй, «Мой парень-ангел». Она, ну просто она, как знаете, есть детские книжки, которые вот...
Жанровые.
Жанровые мы детям читаем, они немножко как бы, они с религиозным мотивом, но для того, чтобы дети это восприняли... Это так вот в такой форме рассказывается. Я очень люблю это кино. Я знаю, что его очень полюбили зрители. И однажды меня знакомили где-то в театре с женщиной. Она сказала, представляли ее, говорит, вот это она видела ваш фильм «Мой парень-ангел» 28 раз. Она говорит, нет, 35.
Ого.
Поэтому есть некое... Такие есть... интерес к этому фильму, и он добрый, и в нем нет такого подвоха. Я всегда, когда начала снимать кино, я всегда думала о том, что я хотела бы снимать фильмы, которые я могу смотреть вместе со своими детьми, чтобы мне не было неловко, чтобы мне не было как-то неудобно за то, что я сделала. Вот, наверное, такие какие-то у меня есть свои представления и свои внутренние цензоры.
Когда вы снимаете фильм, вы его снимаете прежде всего для себя, вы его снимаете для зрителя, вы его снимаете для того, чтобы разобраться с какой-то проблемой. Вот основная мотивация в чем?
Ну, не для себя. Вот чтобы смотреть, я его вообще не смотрю, кино свое. Я его делаю, я его не смотрю. Я снимаю для близких прежде всего, для зрителей. Мне очень нравится, что, допустим, фильм «Француз», такая новогодняя история, что ее там в первый просмотр, но это было в те годы, когда были большие аудитории зрительские, а по телевизору ее посмотрели, по-моему, 32 миллиона сразу человек.
Хороший рейтинг.
Да, очень. Были огромные рейтинги тогда, да. И мне это нравится, что это все фильмы пересматривают. Мне нравится новогоднее кино рождественское. Оно может быть менее, так сказать... менее претенциозное для меня, как для режиссера, для художника. Оно менее фестивальное, но оно более такое теплое, наверное.
Есть тоска определенная по сказке, как мне кажется, да, в наше время. Есть потребность в том, чтобы эту сказку рассказывали, ее хочется смотреть, погружаться в нее. Такой эскапизм, что ли, в этом проявляется. Вот очень хочется спрятаться хотя бы на 1.5-2 часа от всего того шума, который нас окружает в нашей реальной жизни. Вы знаете, у нас еще вот еще одна такая черта времени. У нас ремейков много стало появляться. И вы как раз из тех людей, кто ремейк снимал. «Небо, самолет, девушка» — это фильм, с которым, собственно, вы стартовали как режиссер такого большого художественного кино. Это ремейк советской картины, очень известной, да, где эта история, в общем-то, она популярна, еще раз про любовь. зачем? Вот что это говорит о нашем времени? Мы не можем свои какие-то истории...
Я отвечу на вопрос, да. Потому что, во-первых, это не ремейк. И мы никогда не делали ремейк. И этот в то время вообще не было ремейка, в то время не было почти кинематографа. Это был такой период безвремени, когда только-только начали снимать кино.
90-е.
Это был, мы снимали в 2001 году. А в 2002 фильм вышел на экраны с большим успехом. Мы делали не ремейк фильма. Есть произведение драматургическое, которое Родзинского, по которому и был написан сценарий. Он совершенно адаптирован в современный. Он герой имеет другую профессию, он уже не физик, а журналист горячих точек. Там такие, ну, тогда это как раз была Чечня и прочее, прочее. То есть он совершенно, это совершенно другие герои. И как когда фильм выпускался, то... Такая был, мне кажется, это такой был продюсерский такой шаг, и, ну, такой, что это ремейк, один из первых ремейков и так далее. Это, знаете, как произведение, допустим, вот снимают «Гамлет», да, несколько раз там или да. Это не ремейки, это есть произведение, которое, по которому разные режиссеры снимают разное кино. Поэтому сказать, что это ремейк, я совершенно не соглашаюсь с этим. И я и не делала ремейк. Я даже кино это не пересматривала. Я его смотрела, ну, как все, в детстве, наверное. И я его больше к нему не обращалась специально. Ну, когда мы надумали, я его даже не пересматривала. Поэтому Рената Литвинова написала прекрасный сценарий.
Не ремейк, согласились. В таком случае я спрошу иначе. История любви тогда, в советское время, история любви и сейчас. Что-то принципиально меняется, если фабула одна и та же, да, но вы снимаете свое кино. Оно, но... вот с проекцией на наше время, оно какое? Какая сейчас история любви? Что изменилось?
Да ничего не изменилось. Сказать, что, ну, люди, может быть, по-другому говорят, говорят другие слова, у них современный сленг, но... сказать, ну, по крайней мере, в 2000 году, когда мы снимали, не было разницы. Я думаю, что сейчас есть. Сейчас, за эти 15 лет, совершенно другое поколение с другими привычками, с другими взаимоотношениями, и все, что вот к нам принес вот этот вот мир гаджетов и этих социальных сетей, вот этих взаимоотношений, мне кажется, это совершенно другая планета, другие взаимоотношения, другие привычки, очень разные. Поэтому сейчас я не очень понимаю вот это время, как в нем
существовать.
Молодежь существует, как они общаются.
По-разному. Вера Сторожева, кинорежиссер, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».